Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами передача «Формула семьи», 5 октября, 14:00 по Москве. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева, и мы начинаем. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
В этот дождливый день, холодный дождливый день, Татьяна доехала до нашей студии, поэтому сегодня она точно сможет вам рассказать, где взять надежду, как сохранить надежду, если в семье наступил кризис. Именно так звучит сегодня тема нашего эфира.
Да, мне кажется, тема очень своевременная, потому что небо закрылось тучами, солнышко не видно, дождик пошел, и все как-то погрустнели, все стали думать, зачем вообще ходить на работу, зачем вообще эти все усилия, да. Уже хочется как бы в норку свою забиться и как-то вот переждать это холодное время без всяких усилий для себя. Поэтому поговорим о том, как вообще преодолевать, ну, не только такие времена погодные, как мы с вами говорили, но иногда и в доме, и в семье бывает погода не очень. И как же вот пережить этот момент, как же понять, как лучше разрулить ситуации, которые иногда складываются?
У меня первый сразу вопрос. Я люблю разбираться в понятиях, в словах, которые мы используем в теме эфира. Вот мы такое слово сказали, как кризис. Кризис в семье – это что-то страшное или это простая недомолвка, там, размолвка между супругами? Это уже можно считать кризисом. То есть это чтобы слушатели понимали, чтобы мы понимали, насколько глубоко мы сегодня, да, опустимся в отсутствие надежды. То есть все плохо, и это кризис, или какие-то мелкие недочеты, это тоже кризис?
Ну, кто как понимает, сейчас очень большой спектр разных всяких понятий, но, в принципе, кризис – это такое состояние дел в семье, когда привычные методы решения вопросов не работают. То есть определенный тупик какой-то, определенное состояние, когда люди не могут договориться, когда они не могут понять друг друга, и они вот не знают, что дальше делать. Конечно, ощущение может быть разное, кто-то может быть достаточно резистентным в том, как они проходят и думают, ну, все будет к лучшему, а кто-то, может быть, будет считать, что ой, как все плохо, хотя на самом деле, может, это не так. Но, тем не менее, кризис – это состояние определенного тупика, непонимание, куда дальше идти, непонимание, как можно из этой ситуации выйти.
Ну, будем говорить сегодня про надежду. Не все так плохо, друзья. Сегодня мы говорим не про мрак, а про надежду, про светлое будущее и про то, что даже у тупиковых ситуаций есть выход. Я смотрю сейчас комментарии от наших слушателей. Пока ничего особенного, с нами просто здороваются. Я напоминаю, что у нас ведется стриминг, видеотрансляции. Так что, друзья, заходите в группу «Формула семьи», подписывайтесь, следите за нами. И пишите нам в комментариях обязательно, как вы выходите из тупиковых ситуаций в вашей семье, и есть ли у вас надежда. И, конечно, друзья, если кто-то надежду эту потерял, самое время к нам обратиться. Татьяна поможет вам и расскажет, где и как ее найти.
Да, ну, продолжая разговор про кризис, я, наверное, должна сказать, что не бывает семей, у которых кризисов нету. Иногда у нас есть такое представление, что есть вот, используя такой профессиональный сленг, есть функциональные семьи, есть дисфункциональные семьи. Я недавно видела хорошую картиночку, которая представляла съезд людей, которые родились в функциональных семьях и выросли до взрослого состояния. Там в зале сидело два человека. То есть вот это некоторая иллюзия, что есть семьи, в которых все благополучно, и часто думается, что в наших семьях, а вот у нас в семье все так плохо.
У нас есть звонок, примем звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Ой, а куда я попал?
На Радио Теос вы попали.
Ах, попал, значит.
Да, слушаем вас, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
А что сказать? У меня тупиковых состояний не бывает, вот что хочу сказать.
Мы понимаем, потому что вы холостяк.
Да, и всем советую, и всем советую, чтобы не было тупиковых состояний, благоразумно поступать. Вот и все.
Спасибо за звонок.
Спасибо. Владимир, вы освоили новый способ коммуникации, мы очень рады
Владимир,
вас слышать.
Да? Владимир позвонил нам через Вайбер, друзья, так что вы можете тоже присоединиться к Владимиру, писать и звонить нам через Вайбер. +7 977 850 09 96.
Да, ну и позиция Владимира у нас понятна, да, он такой холостяк убежденный, он считает, что это лучший способ существования, меньше тебе проблем, меньше сложностей в семейной жизни, так точно.
Но мы вернемся все-таки к функциональным и дисфункциональным семьям, потому что, в отличие от Владимира, большинство предпочитают создавать ячейки общества, пары, семьи, рожать детей и так далее. Поэтому нужно помогать.
Да, и поэтому вот когда мы говорим о функциональных семьях, это миф. Не бывают таких семей, которые никогда не испытывают трудности, которые, у которых всегда лад, склад и, в общем, полное благодушие. Бывают семьи, которые умеют преодолевать вот эти состояния тупиковые, преодолевать их наиболее конструктивно. Вот в этом случае можно говорить, что есть семьи, которые более умелые, да, которые переходят через этот кризис, а есть семьи, которые, сталкиваясь с какими-то трудностями, настолько вышиблены из русла какого-то коммуникации друг с другом, что они никак не могут, они иногда застревают вот в этих кризисных состояниях.
У нас есть несколько сообщений. Виталий написал, а кто это кризис? Старуха с клюкой? Кризис в головах? Ну, мы уже ответили на этот вопрос. Перемотайте на начало трансляции. Потом, когда она сохранится в социальных сетях, услышите. Асмодей пишет, кризис в семье — это заболоченность отношений и нежелание искать причину возникшей проблемы.
Вполне так. Ну, в принципе, да, конечно, но часто люди застревают именно в своих эмоциональных реакциях, когда они очень гневаются и не могут ничего с этим сделать, и не хотят дальше пускаться в решение вопроса, думая, что этот гнев может вылиться как-то деструктивно, или наоборот, человек уходит в себя, начинает думать, что вот я, значит, плохой, у меня ничего не получается, даже в семье не получается, вот у Сони и Иры, у моих друзей, у них все получается, а у меня никак не выходит. И вот это вот застревание эмоциональное, неспособность совладать с теми чувствами, которые есть, оно заставляет людей очень долго проводить время вот в каких-то неконструктивных способах преодоления этого кризиса.
Еще есть вопрос от слушательницы Гульнур. Мои две знакомые семьи разводятся. Обеим семьям по 40 лет. Есть ли кризис 40 лет, когда супруги хотят жить только для себя?
Ну да, такой кризис есть, как и кризисы других возрастов. Это кризисы, которые семья живет, развивается, и, соответственно, требуются определенные изменения. Можно условно считать, что каждый раз, когда какой-то член семьи добавляется или убавляется, да, или супруги должны как-то изменить свои отношения, ну, можно считать это кризисная ситуация, потому что люди должны перенастроиться. Например, как жить, когда у тебя появился ребенок, да, все, весь уклад семьи меняется, теперь они не спят не в то время, когда сериал посмотрели, а когда у них ребенок плачет. Да,
и... Кстати говоря, о 40-летии, да, что происходит в семье, если супругам 40 лет?
Ну, так вот, средний, я вот как бы к этому подхожу, да, ага. И обратная ситуация происходит, как правило, лет в 40. Ну, если условно считать, что в 20 лет вы поженились, да, у вас родился малыш, то где-то к этому времени человек становится практически уже самостоятельным, иногда образует собственную семью, иногда уезжает учиться, и родители должны опять переформатировать свои как-то отношения, потому что нету этого человека, нету того, ради которого вот так долго они там пеленали, ходили на родительские собрания, платили деньги на фитнес и так далее. И очень часто оказывается, что если на протяжении воспитания ребенка супруги не контактировали с друг другом, но учили жить самостоятельной жизнью, то когда ребенок уезжает, ну или становится более самостоятельным,
их больше
так,
ничего не связывает.
Они обнаруживают, что им незачем быть вместе, потому что это две разные галактики, которые не понимают друг друга, которые вообще не заинтересованы с друг другом. И часто, когда дети уходят из семьи, такие пары, конечно, не выдерживают этого кризиса, ну и разводятся.
И еще один вопрос от Екатерины. Как сохранить семью и не выйти в кризис, если в наши отношения вмешивается свекровь?
Ну, свекровь, опять это, вот видите, еще один человек, который добавляется в ваши отношения, это тоже, ну, так способствует тому, чтобы проговорить какие-то вещи. Ситуация ухудшается, если вы живете вместе с ней. И здесь, безусловно, если вы живете на территории старшего поколения, в квартире или в доме, то свекровь будет просто по факту вмешиваться, вы вместе находитесь. Это сложно, здесь важно проводить границы и очень важна позиция вашего мужа, который теперь вместо того, чтобы любить и быть уважительным по отношению к одной женщине, теперь должен каким-то образом проявлять любовь и уважение по отношению к двум женщинам, которые подчас требуют противоположных вещей. Одна хочет на дачу его везти, чтобы он забор подправил, а другая говорит: наконец-то мы можем посмотреть новый фильм, только что вышел, я давно хотела на него сходить, да? И вот от позиции мужа, от того, насколько он сможет дипломатически, ну, ограничить свое общение с мамой, вместе с тем оставить необходимое, чтобы она чувствовала себя значимым человеком, и, тем не менее, переключить фокус внимания на новую семью, вот зависит разрешение этого кризиса. Так что дело не столько в ваших отношениях с свекровью, сколько дело в отношениях вашего мужа с вами и с его мамой.
У нас, на самом деле, очень много было эфиров посвящено теме родителей и детей, когда дети уже взрослые, женятся и выходят замуж, и обретают статус там невестки, зятя, свекрови и тещи. Поэтому, друзья, заходите на наш архив, да, teos.fm, набирайте в поисковике «Формула семьи», да, и вы обязательно найдете все эти эфиры, послушайте, там тоже очень много полезного. Еще парочку сообщений, и вернемся к Надежде, о которой мы не успеваем поговорить. Валерия нам написала: «Ладно, а что, если половинка считает, что со своими проблемами я должна справляться в первую очередь сама, а делиться только, если совсем все плохо?»
Ну, есть такая позиция, она большей части мужская, потому что мужчины, как правило, на протяжении долгого времени считают из позиции компетентности: «Я большой, я сильный, я сам справлюсь». Поэтому только когда ты уже совсем ни на что не способен, они выносят эту проблему.
Да, но только Валерий у нас не мужик.
Да, ну, я просто говорю, что этот запрос чаще всего звучит от мужчины, который говорит: ну, ты большая, давай решай свои все проблемы. Здесь, наверное, нужно как-то говорить с мужем о том, что то, что вы рассказываете, это не то, что вы взваливаете на человека все проблемы. Это ваш повод совладания и решения этих проблем. Потому что женщины говорят с мужчинами совсем по другой причине. Они не ищут, собственно говоря, решения проблемы, они хотят эмоционального участия. Поэтому если он скажет: «Дорогая, я так понимаю, наверное, ты переживаешь и думаешь, как тебе выйти из этой проблемы, и будет достаточно, и у вас появятся крылья для того, чтобы вы на самом деле могли решить ее».
Есть небольшой комментарий от Аркадия. 20 лет пытались наладить контакт и понимание, но когда один идет дальше, а второй садится на обочине, то очень сложно. Увы, да. Сочувствуем вам.
Да,
да, это сложно. Надо было все эти 20 лет, наверное, ходить к психологу, чтобы все вместе, ну, не вам, в смысле, я имею в виду целой семье, чтобы все вместе как-то преодолевать решение, потому что часто бывает, что супруги не слышат друг друга, а слушают только через третье лицо, через человека. Вот как мы сейчас с Татьяной.
Но здесь недостаточно информации, да, что произошло. Бывает такое, что один из супругов эмоционально перегорает, и он просто не готов идти дальше, ну, по тем или иным причинам. И у каждого человека, который так поступает, у него есть причины, внутри он их знает, почему он не готов идти дальше. И здесь пока мало информации, чтобы дальше. Очень жаль, что так получилось, Аркадий, действительно.
Есть у нас сообщение по теме эфира. Ольга написала: «Я научила себя в семейных кризисах и ситуациях таких кризисных разговаривать саму с собой, успокаивать, что все это временно и только на пользу, чтобы сделать определенные выводы. И я рада этому очень». Ну, видимо, какая-то практика такая у Ольги есть, которая ей помогает. Здорово. Но дальше она пишет: «Это только пока в семье, а вот в других сферах не лады. Как быть, подскажите, пожалуйста».
Угу. Ну, во-первых, это хорошая рекомендация из, знаете, такого, что бывают хорошие времена, бывают плохие времена. Не всегда эти хорошие времена и плохие времена зависят только от того, что мы делаем. И иногда, когда времена становятся очень плохими, их нужно просто вот пережить. Нужно продолжать делать все то же самое. Просто вот это время, этот дождик, в конце концов, должен закончиться, осень должна пройти, и придет хорошая морозная зима, и тогда будет немножко полегче. В этом плане, когда мы говорим о кризисах семьи, есть кризисы, которые у всех есть. Вот что я сказала: с рождением ребенка, уходом из семьи, свекровью, там, новыми друзьями, кто кому Николай. Все через них проходят. В этом плане редко, когда в очень-очень сложной ситуации человек находится долгое время. Одним из приемов, которым пользуются психологи, это задать человеку вопрос. Вот тебе сейчас как? Ты вот еще можешь? Как бы нормально? Есть какие-то положительные моменты, за которые ты можешь цепляться? Ну, сейчас-то нормально. Например, вот пару консультируешь, у которых нет детей. Ну, а вот что будет, если этого не будет? Да, там? Вот сейчас нормально? Сейчас можно переждать? Сейчас можно переждать. Ну вот тогда переждите. Часто человек либо в прошлое куда-то проваливается, либо в будущее. Посмотреть, что происходит сегодня. Если так, как сегодня, ты можешь длиться, то можно говорить, что ну давай жить как бы днем заботами сегодняшнего дня, да. А если вдруг так случится, что 10 лет там и нет ребенка, то тогда, вот тогда ты можешь начать об этом думать. Ну или срок какой-то себе установить, когда ты можешь начать разбираться с этими вопросами.
Так, еще есть комментарий от Татьяны. «В моей семье был кризис, чуть не приведший нас к разводу, помогло нам дистанцироваться друг от друга». Если помогло, значит, хорошо. Едем дальше. Артур написал. «Живем 7 лет, второй год, как узаконили брак. Последние полгода все идет на спад, пропали общие интересы, мало желаний проводить вместе время. Становимся разными и отдаляемся. Какая нужна встряска?»
Ну, это, опять же, я тоже к эфиру своему отошлю по поводу того, какие есть фазы любви, да, какие гормоны действуют. Чаще всего ваши гормоны влюбленности закончились вот в настоящее время, да. Нужно строить как-то отношения по-другому, больше развивать какие-то дружеские аспекты ваших отношений, больше времени проводить вместе, несмотря на то, что это вроде кажется, что не хочется, да. Искать какие-то новые взгляды на вашего супруга. Может быть, что-то есть, что вы не знаете, хорошее, я имею в виду, о вашем супруге, и попытаться открыть заново вот ту страничку, которая еще у вас пустая в ваших отношениях.
Знаете, так интересно слушать, штамп в паспорте ничего не меняет. А когда действительно штамп в паспорте поставили, то тут начинаются какие-то внезапные перемены, несмотря на то, что пара жила вместе там, до брака. Ну вот, например, 7 лет они живут, второй год, как узаконили брак. То есть до 2 лет они живут вместе как муж и жена, до этого жили как парень и девушка. Забавно, все-таки есть изменения.
Но, смотрите, получается, что динамика отношений вне брака, она сильно отличается от динамики отношений в браке. Потому что есть стабильность, ты уже уверен, что человек никуда не денется, и это приносит такое успокоение, которое противоположно вот этому азарту, этой влюбленности. То есть это, ну, это другая фаза отношений. Она немножко, ну, если со вкусом сравнивать, да, она немножко другого вкуса. Вот. Но тем не менее, в ней есть глубина, в ней есть уверенность и надежда, и на самом деле это идеальное состояние для того, чтобы заводить ребенка, потому что когда ты на вершине скалы, ты не знаешь, куда тебе дальше идти, как бы о детях вообще не может быть речи. А когда вы успокоены, когда у вас более-менее обустроилось, как-то ваши отношения определены, это то место безопасное, защитное, в которое вы оба вкладываете, в котором можно уже рождать потомков.
Аркадий, который вот нам написал, что да, 20 лет строили-строили и не построили, он написал дальше. «Просто женщина не научилась чувствовать своего мужчину и понимать, что ему необходимо. Я устал». Да. Печальный, печальный опыт, и такой тоже бывает. Постараемся рассказывать больше, как все-таки строить семью, чтобы такому не доводить.
«Сердцу не прикажешь, так народ говорит».
«Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше».
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Так, друзья, от вас очень много комментариев, мы обязательно прочтем их чуть позже, а пока вернемся к теме нашего эфира сегодня. Мы с Татьяной Горбачевой говорим на тему, как сохранить надежду, если в семье кризис, если вы уже не верите, что вы можете быть вместе дальше, если вы думаете только о разводе или о расставании, как сохранить надежду, как понять, что не все еще потеряно. Татьяна? Давайте, ну, рассказывайте,
я, наверное,
учите нас.
Вернусь вот к последнему комментарию, что человек говорит, что он устал, Аркадий, да, пишет. Но вот это как раз состояние кризиса, когда руки уже опустились, уже нет желания, уже нет сил, можно так сказать, двигаться дальше. Наверное, вот больше об этом состоянии мы как раз говорим, как в этот момент совсем не отчаяться и не сказать, ну ладно, все, тогда мы разбегаемся. Вот это вот состояние, на самом деле, оно призывает нас к переоценке, а что для нас значат эти отношения? Мы уже, по-моему, говорили, что кризис в переводе с греческого означает суд. Как правило, вот в такой ситуации все подвержено взвешиванию. Что из этого действительно значимо, а что из этого незначимо. Соответственно, человек делает выбор, что он за значимые вещи борется, прилагает дополнительные усилия, даже когда уже вроде не хочется, а незначимые вещи, ну, как бы с ними легко расстаться в состоянии кризиса. Поэтому кризис не так всегда плох, это идеальный момент для изменения. Идеально, потому что человек что-то не устраивает, и если что-то нужно менять, то кризис – это вот как бы время, которым нужно менять.
Как позитивно это звучит из ваших уст. Идеальное время для изменений. Обычно кризис – это время, когда люди страдают, когда люди хотят порвать связи, которые они выстраивали годами, когда люди разочаровываются в своих супругах.
Да.
Это не похоже на идеальное время такое, но благополучие
именно
будущего.
В это время, когда все ощущают, что так дальше жить нельзя, это идеальное время для того, чтобы поменять что-то. Но я не говорю, что нужно разбежаться. Я просто говорю о том, что то, как функционировала семья до этого времени, оно не устраивает в этот момент ни мужа, ни жену, может быть, детей. И хорошо именно в это время говорит, ну, давай что-то поменяем. Ну, давай поговорим вообще на самом деле. Вот Аркадий тоже сказал, что супруга так и не услышала, что на самом деле нужно. Ну, вот это очень-очень жалко, что столько времени люди вместе, и она, например, думает, что ему нужно вкусную еду готовить, а он хочет, чтобы она с ним вместе футбол смотрела.
У нас есть еще несколько комментариев. Анна написала, вот по теме изменений как раз. А если муж спустя 10 лет перестал уделять внимание, заботу и ласку, стоит ли сохранять семью?
Да, опять же, что для вас значат эти отношения? Вот если супруги женятся, знаете, такая есть даже, по-моему, тренд, что супружество на всю жизнь. Если вы вступали в брак с идеей, что вы с этим человеком проживете ну, до конца вашей жизни, неизвестно, когда он наступит, да, но тем не менее, то для вас это время пересмотра, что же я не так делаю, почему ни ему, ни мне не хорошо в этих отношениях, что мы можем поменять. Если вы вступали в брак для того, чтобы вас ублажали, и другой человек только делал вам приятное, и для вас эти отношения незначимы, то, скорее всего, вот такие вот остывания романтики в отношениях приводят к тому, что люди разводятся. Потому что они искали того человека, который будет всегда ходить в магазин, приходить с цветами, будет исполнять любые капризы, что, в общем, характерно для периода ухаживания. И период ухаживания закончился. 10 лет, в принципе, не такой маленький срок. Ну, а больше, в общем-то, человек не нужен. То есть мы говорим о том...
То есть запрос изначально был не на брак, в котором
я не знаю,
все оба трудятся.
Я не знаю, какой. Люди женятся, знаете, по таким разным причинам, что здесь даже кому-то квартирный вопрос нужно устроить, кому-то еще что-то. Вот когда мы глядим назад ретроспективно, очень многие люди говорят, что я вообще-то женился или замуж выходил. Вот, в общем-то, не для того, чтобы с этим человеком прожить, а вот мне нужно было там, например, из родительской семьи уйти. Поэтому подвернулся хороший человек, я взяла и вышла за него замуж. Ну, например.
А что там с этим человеком будет? Это
ей не
важно.
Это очень такая эгоистическая позиция получается, потому что человек, в общем-то, хочет устроить какие-то свою жизнь, решить какие-то свои проблемы. Получается, что второй оказывается, ну, вот, заложником такого, ну, эгоистического такого отношения.
Есть еще сообщение от Галины. У нас в семье кризис затянулся после рождения ребенка, и я не знаю, как выйти из этого состояния без помощи. Муж не оправдал моих ожиданий в плане помощи с ребенком, и я не вижу в нем мужчину. И сама веду себя неправильно, инстинктивно отдаляюсь, но исправить не получается.
Угу. Ну, на самом деле достаточно частое разочарование, которое женщину постигает, когда у нее становится маленький ребенок, и она погружается в материнство, и очень многие вещи женщина интуитивно чувствует, что нужно сделать. Вот он заплакал, нужно дать ему пустышку. Нет, а вот это так он заплакал, нужно ему поменять штанишки, да, или что-то. У мужчины вот этих чувств вообще нет. Он не знает, как обращаться с этим вот маленьким существом.
Если я не ошибаюсь, мужчина принимает себя в статусе отца, когда ребенку примерно год исполняется.
Ну, все по-разному, да, но я просто говорю, что у них встроенных механизмов нету, чипов таких, как у женщины. И вот тут обнаруживается, что женщина на самом деле вообще-то ожидала, что мужчина будет такой же, как она.
Ну, это невозможно.
Ну, разумом мы понимаем, да, но когда мы начинаем реагировать, ну, ты что, ты его не покормил? Я помню смешную ситуацию, когда я куда-то ушла в магазин или там на работу, не помню, попросила мужа побыть с дочуркой, прихожу позже и говорю, ну, что, ты покормил? Он говорит, ты мне не сказала покормить, я укачала ее, ну, просто дольше качала, она и заснула, как бы. Ну, вот он сделал как мог из своих лучших соображений, она должна была спать, он уложил ее спать. Ну, голодная, ну, все довольны, я думаю, ну, что, не кричать или не кричать? Ну, в принципе, он не знал, да, ну, и не мог догадаться, да, и не позвонил, да, но он решил вопрос. Как правило, мужчины решают вопрос, они решают не так, как женщины решают вопрос, но они решают этот вопрос.
Если но, они видите, к этому... Галина не видит в своем муже мужчину, то есть, может быть, он и не решает тогда вопрос.
Ну, я не знаю, я просто говорю, такая иллюзия у женщин часто рушится с рождением ребенка, что мужчина вообще другой, и он не заменяет вас, когда вы уходите. Он может по-своему что-то сделать, так же, как мы по-своему, по-женски можем полочку сделать, сколотить, да, когда любой мужчина придет, он посмотрит на эту полочку и скажет, ну, это просто вообще никуда. Вот точно так же мы можем оценить, как вот мужчины, но если полка вам нужна, и она работает, она вас устраивает, да, если мужчина как-то решает вопрос, то, в общем, ничего в нем плохого нет. Здесь есть часть вот принятия, что мужчина другой. Он часто вообще не понимает, что делать нужно с ребенком. Его нужно к этому подводить, объяснять, показывать. Они в большей части обучаемые вообще-то, так же, как и женщины, обучаемые люди.
Вы мне сейчас напомнили такое сравнение. Вот мы, когда детей хотим научить чему-то, ну, например, там какое, мама хочет научить дочку чистить картошку. То есть нужно ребенка вовлечь в это, или неважно, что угодно, там, математическую задачу решить, нужно ребенка вовлечь в это, показать, что этот процесс может быть для него интересным. Вот мне кажется, с мужчинами и детьми также. Во-первых, нужно объяснить, что не все так страшно, потому что, ну, действительно, мужчинам некоторым просто страшно брать на руки вот это маленькое существо.
Ну, женщина, между прочим, тоже.
Да, потому что ты боишься неловко, одно твое неловкое движение, и ты можешь причинить вред ребенку. Вот, во-первых, вот этот барьер, мне кажется, нужно преодолеть, а во-вторых, объяснить мужчине, что это даже может быть интересно для него, как-то проводить время с маленьким ребенком.
Да, ну здесь вот я говорю, что связь женщина-ребенок, она сильная очень, да, и здесь нужно намеренно включать мужа и давать ему чувствовать то, что вы чувствуете, показывать, как он может, ну, тоже обогащаться как-то от этого общения. Как правило, когда дети чуть-чуть подрастают, мужчины больше включаются, когда они могут сказать, например, что-то, да, или начинают задавать почемучные вопросы, это где-то 4 года. Мужчины включаются, им нравится это, они вообще любят детей в большей части, да. Но они это делают не так, как делают женщины. И поэтому я забыла, как слушательница.
Галина.
Есть момент, который вот вам нужно просто переступить через эту разницу и сказать, ну, давай попробуем как-то вместе этот вопрос решить, вместе заботиться, вместе гулять, вместе найдем какие-то смешных, полно моментов с ребятишками. И мужчины, которые почувствовали, опять же, вкус, я что-то сегодня на вкус, да, они с удовольствием возятся с малышами, получают от этого большую радость.
Есть, возвращаемся к нашей теме, это надежда и кризис. Вот есть сообщение такое от Ольги. У моих знакомых в семье кризис. Муж гуляет вот уже 20 лет из 30 лет брака. Жена знает, пилит, периодически устраивает скандалы, следит за мужем. Устраивает скандалы, если поздно возвращается. А он все равно молчит и ходит к любимой женщине. Это кризис? По-моему, это вообще агония семейной жизни. Что же им делать? Ей, ему?
Ну вот, с моей точки зрения, когда мы говорим о семье, ну, здесь сложно понять, что из этого семья, да, потому что семья – это отношение все-таки, когда есть, ну, в нашем таком российском менталитете, это один мужчина и одна женщина. Вот когда супруг или супруга раздваивается, расстраивается, или там вообще уже целая шеренга, рота там стоит. Вопрос, как человек понимает, что такое семья, как он понимает свою ответственность, да, как он понимает свои какие-то вещи относительно сексуальности своей. Опять же, очень это кризис. Однозначно.
Который да. длится, я так
который
понимаю,
20 длится очень
лет.
Много, да. да, и они как вот-вот вошли, вот, видимо, они так и не могут вернуться к первоначальным отношениям доверия. Я могу сказать, что даже однократную измену достаточно сложно переварить.
Был, кстати, вопрос от Натальи, как простить измену.
Да, сложно простить, вот, потому что действительно очень глубоко нарушение доверия происходит, неважно даже с какой стороны, с мужчиной или с женщиной. Хотя более приемлемый момент измены в нашей ментальности, опять же, со стороны мужчины, но со стороны женщины совершенно так же происходит. Но тем не менее, однократную какой-то случай измены можно переварить, есть пары, которые восстанавливают свои отношения и живут дальше, и могут через этот кризис пройти. Когда это нарушение хроническое, если я могу такой термин использовать, то ну, действительно очень сложно говорить о семье, и очень сложно говорить о том, как они определяют для себя значимость этих отношений.
А вот слушательница у нас спросила, что делать ей ему. Просто я не знаю, как бы я поступила на этом месте, но если 20 лет люди в этом всем живут, может быть, для них это уже стало нормой? Может, для них это уже стало привычным делом?
Ну, я бы, наверное, не назвала это нормой, потому что норма — это, как правило, то, к чему люди ну, потом стремятся, да? Нельзя сказать, что это норма. С другой стороны, сказать, что это вошло в привычку, такую нехорошую привычку, возможно. Как правило, сторона, которая не гуляет, она очень переживает по этому поводу. Мужчина застрял в своем отношении любви к двум женщинам и не может сделать свой выбор по тем или иным причинам. То есть, как правило, это человек, которому недостаточно смелости сделать выбор и остановиться на ком-то на одном. Вот. И из-за этого все стороны страдают. Любовница, к которой он ходит, она тоже не очень прям так счастлива.
Она, наверное, спит и видит, когда же он, наконец, придет к ней насовсем.
Вот. А с другой стороны, с его стороны, это выражение некоторого пренебрежения обоими женщинами. То есть он считает, что они как-то справятся с этой ситуацией. Рекомендации дать очень сложно, потому что есть очень существенные детали, которых недостает в вашем рассказе, и в зависимости от этих деталей разные были бы рекомендации.
Ну, в любом случае, наверное, стоит обратиться к психологу, чтобы хотя бы понять, я имею в виду мужчину, да, мужчине, чтобы понять, чего вообще он хочет от этих двух женщин, от жизни, от своей.
Часто мужчины как бы не а чего ему скажет
им
психолог,
все
понимаете,
да?
Мужчинам, как правило, это тоже не очень нравится двойственность, но если женщины молчат, да, и терпят, то, в принципе, это устраивает. Женщины те, которые, как бы, пострадавшая сторона, что ли, в этой ситуации.
Есть сообщение от Виолы. Вообще, кризис в отношениях помогает увидеть не только негативное, но и то ценное, что связывает их. А расставание — это скорее последствия неправильно пройденного кризиса.
Да, ну или понимание того, что ты сделал выбор свой совершенно с неправильной мотивацией. Вот. Когда ты решал свои проблемы, и на самом деле это ввело тебя еще в большие проблемы, чем те, которые ты пытался решить. Поэтому иногда бывает так, что человек переоценивает и говорит, что ну, я не хочу с этим человеком жить. И это приводит к тому, что пара распадается. В случае, если это два человека здоровые, да, и в твердом уме, и в здравом уме, и в твердой памяти, это очень жаль. Но в случае, если, например, опять же, я хочу другую крайность сказать, что когда пара переживает насилие, опять же, хроническое на протяжении многих лет, иногда ситуация улучшается для жертвы, которая, по крайней мере, теперь может спать спокойно. Поэтому вот, к сожалению, мы должны сейчас делать оговорки, что есть случаи таких вопиющих семейных отношений, когда дистанцирование – это единственный выход вообще.
Есть еще сообщение от Юли. А мне кажется, не стоит зацикливаться, если какой-то кризис в отношениях. Можно переключиться на детей, на творчество, на работу, на увлечение. Не игнорировать проблему, просто чаще напоминать половинке о том, что он вам дорог, и о том, что вы его любите. И не копите. Возникла проблема, поговорите.
Да, очень хорошая рекомендация. Совсем
это практически ответ на вопрос, да, как сохранить надежду.
В человеке есть такая замечательная и вместе с тем часто злоупотребляемая способность переключиться от того, что он проходит сейчас, на что-то другое. Он может представить себе какие-то другие вещи. Он может из самой неожиданно плохой ситуации вдруг выйти как гусь из воды, да, он абсолютно не... Потому что он фокусируется на чем-то важном для него. Что сейчас эти временные трудности для меня ничего не значат. Потому что мне важно, например, чтобы наши отношения сохранились. Да, сейчас муж там не получает зарплату, он не работает, это очень плохо. Его мнение как мужчины для меня упало там, допустим, да. Но я знаю, что мне с этим человеком нужно пройти еще 20 лет совместной жизни, поэтому я не буду на этом фокусироваться. Давайте я попробую ему помочь, да? Мы говорили про работу, это тоже сложные вещи, да? Или давайте сосредоточимся на чем-то другом. Если у него есть возможность, у меня, например, есть одна знакомая, муж оказался без работы, она говорит, ой, как прекрасно, наконец-то ты займешься домом. И пока он сидел без работы, он реставрировал, отремонтировал весь свой дом, на что у него никогда не было времени, когда он работал. Да? Вот они смогли как-то из этой ситуации, в общем, такое сомнительное, да, для семьи сделать благо. Теперь у них все благоустроено, все краники закручены, шпингалеты перекручены, и все на месте. Потому что пока он искал работу, он еще занялся в свободное время тем, что отремонтировал дом.
Сообщение от Виктории. Здравствуйте, мы вместе 7 лет, сегодня 4 года со дня свадьбы. Поздравляем. У нас двое детей, отношения испортились, пока жили у родителей мужа. Что делать? И можно ли что-то вернуть, наладить?
Я всегда за то, что можно. Да? Ну, просто насколько трудоемко это будет. Дело в том, что когда пара живет вместе с родителями каким-то, немножечко по-другому строятся ваши отношения. И часто, если вот, я не знаю, сколько вы жили с родителями мужа, по-моему, нет сообщения, да, Виктория?
Нет, мне сказали.
Но когда вы переезжаете и становитесь самостоятельным, это опять, ну, своего рода кризис, как мы говорим, потому что должно все переналадиться. Теперь уже никто не будет за вас делать многое, что делали родители, когда вы жили вместе. Вы, может, этого не замечали, да? Ну, какой-то мусор был выброшен свекром там или тестем. В этом случае свекром, да?
Да, свекром.
Вот. Что-то было заплачено, дети были накормлены. То есть вот это вот многие такие моменты, они решались с бабушкой, с дедушкой, ну, как бы вот незаметно. Когда вы становитесь отдельными, это все на вас обрушивается. Никто, кроме вас, не накормит детей, никто, кроме вас, мусор не выбросит. И, безусловно, вам приходится каким-то образом перестраиваться. Отношения можно наладить. Я верю вот в такие разговоры, когда вы садитесь и говорите, слушай, ну что-то у нас не очень, да, подумаем, ну что можно сделать? На самом деле ключом к выходу из тяжелых положений – это давай сделаем, что возможно. Часто люди мечтают, а вот если бы мы вернулись в день свадьбы и не жили бы с родителями, ну вы не можете это сделать. Но вы можете теперь, когда вы живете отдельно, перераспределить роли как вам угодно, без оглядки на кого бы то ни было. Да, вы можете договориться о каких-то вещах, решить с мужем, а можно я не буду вечером посуду мыть, а утром помою, если я очень устала? Он говорит, да ладно. И вы уже не думаете, как там свекровь на вас посмотрит. Вы можете перенастроить, как вы знаете, гитару, подстраивать немножко. Вот это время, когда вашу гитару нужно чуть-чуть на другой лад настроить, и она будет петь хорошо.
У Натальи, которая прислала нам сообщение, гитара совсем не поет.
Да.
О, да, вот так она написала. Толку от того, что у нас были волшебные отношения до ребенка. Он изменил. Теперь 2 года из кожи вон лезет, налаживает отношения, только меня воротит. Вот это кризис, а не нет общих интересов, скучно и так далее.
Угу. Ну вот на самом деле сложно. С изменами всегда сложно. Потому что происходит обрушение доверия на очень глубоком уровне. И заставить себя снова доверять и предполагать, что такого не произойдет, ну, это нужно большую такую работу внутреннюю провести с собой. Как правило, если такого вот глубокого прощения не происходит в душе, очень сложно добиться хотя бы такого же уровня отношений, которые были до измены. Тем не менее, вот как говорят, знаете, как есть труд любви, есть труд прощения. Это, ну, серьезная работа, которая, ну, вот верующему человеку все-таки легче, потому что верующий человек осознает то, что он тоже несовершенный, ему было прощено иногда даже какие-то вот серьезные грехи. Тогда ему легче даровать прощение другому человеку. Но в семейных отношениях это всегда через боль проходит. Поэтому вот, дорогая слушательница, если вот вы готовы большей части разбираться с собой, потому что муж пытается наладить, да, может быть, он действительно решил, что никогда такого больше не будет. Опять же, я
детали не знаю. Кстати, 2 года – это не маленький срок. То есть многие сдаются через месяц, но да. Не хочешь и не надо.
Да, тем не менее, травма серьезная, я так скажу, да, и восстановление требуется очень много времени, чтобы она вновь могла поверить, что он будет жить только для нее.
Ольга написала: «Живем с мужем 2 года, над отношениями работаем, и от этого есть польза и результат, но наш союз не узаконен». Ага, то есть не с мужем, а да. С молодым человеком, с мужчиной, но не муж. И мне, как женщине, не очень это понятно и неприятно. В голову вкрадываются некие сомнения. На мой вопрос о замужестве только один ответ. Обязательно все будет, но не сейчас. Как быть?
Но это вот такая действительно ловушка, то, что у нас называется гражданский брак. На самом деле это не гражданский брак, а больше, когда вы решаете жить вместе, такое сожительство. Эти вопросы легче решать до тех пор, пока вы не живете вместе. Когда у вас уже как бы есть вишенка на торте, у мужчины вообще нет никакой мотивации делать какие-то дальнейшие шаги и предлагать их что-то больше, какие-то обязательства. Тем не менее, ну, в данном случае вам просто остается, ну, ждать того, пока человек созреет и будет готов сделать эти шаги, вплоть до того, что он может решить и не сделать их. Потому что никакой мотивации с его стороны уже, как правило, не происходит. И это вот такая грустная, печальная картина, поэтому, как знаете, говорят, выйти замуж не напасть, лишь бы с мужем не пропасть. Спешить делать шаги по съезду вместе, а у меня есть комната, ну, не надо из-за того, что это уже определенное, вы перешагиваете определенные границы, которые потом очень сложно наверстать. В этом плане, ну, либо вы ставите вопросы и говорите, что, ну, ты готов со мной дальше идти или нет, ну, или это будет больно, потому что он может сказать что-то нехорошее, ну, или вы набираетесь терпения и ждете, когда он сам придет к этому выводу.
Есть еще одно сообщение от Светланы, и ей, наверное, действительно нужен тот самый ответ на вопрос, как сохранить надежду, потому что ситуация у них такая. Я хочу сохранить семью, а муж считает, что ничего из этого не выйдет. Причем его отмазка в том, что он просто не видит нас вместе, и его чувства уже не те. Проблема в том, что мы долго жили врозь, и даже был разрыв, но развода не было. В плане мужа он пытался жить своей жизнью, и в психологическом плане он давно не воспринимает нас как семью, что все просто формальность. Все это затянулось в период кризиса 3 или 4 лет, и вот этот кризис у нас никак не закончится. Что делать? Но на развод я не согласна. Я замуж на всю жизнь выходила, детей у нас нет.
Угу. Ну вот еще одна такая, скажем, опасность. Есть определенные механизмы, которые помогают людям держаться вместе. Этот механизм называется привязанность. Когда, знаете, вы вместе живете, там с каким-нибудь котом даже, вы привыкли, что он лежит в определенном месте, вы привыкли, что он мурлычет по ночам, да, там, или... И когда кота, например, не стало, вы ощущаете, что вот вам чего-то не хватает в жизни. Вот когда люди живут вместе, опять же, вот это проблема, с которой встречаются так называемые гостевые браки, когда только приезжают на выходные супруги или встречаются в каких-то там красивых апартаментах только под Новый год в Париже, и таким образом у них семья. Не возникает этой привязанности, и люди не чувствуют свою сопричастность друг к другу. Конечно, привязанность – это не только единственное чувство, которое есть между супругами, но оно тоже помогает вам эту связь сохранять. Как правило, вот если бы я со стороны эту ситуацию видела, опять же, здесь очень мало информации, я бы сказала, что, скорее всего, муж думает, наверное, о ком-то другом. Потому что, как правило, если у человека никого нету, другой женщины в данном случае, то он пытается старые или прежние свои отношения сохранить и каким-то образом восстановить. Не всегда это получается ловко, но тем не менее. Если он говорит, что для него это потеряло смысл, скорее всего, он где-то этот смысл нашел в другом месте. Хороший, опять же, повод для того, чтобы поговорить с ним и выяснить, какая ситуация на самом деле. К сожалению, ну или к счастью, семья – это союз двух людей, по крайней мере. И не всегда получается, что на ваши чувства второй человек отвечает взаимностью. Нам бы очень хотелось это изменить, и всякие привороты, колдовские вот эти практики, которые есть, они всегда пытаются вот нарушить право человека на выбор.
Свободную волю.
Да, свободную нарушение волю. Права выбора, да, и там... Порчи всякие там, вот это все это попытки манипулировать другим человеком в интересах кого-то другого. К сожалению, люди иногда делают неправильный выбор. Вот в случае с изменами, да, в случае с расставаниями, в случае, когда просто семья распадается, потому что появляется кто-то третий. Очень грустно, но заставить другого человека мы не можем. И если мы не идем уже в оккультные практики, в какие-то, да, которые...
А мы не идем туда, да?
Ну, многие люди вот от отчаяния пускаются на какие-то вот... Которые ничего хорошего, на самом деле, для этого человека не делают. Только усугубляет эту ситуацию. То мы просто, к сожалению, констатируем, значит, человек выбрал другое. Ну, и у вас всегда есть возможность оставаться верной.
Последнее сообщение на сегодня, и будем уже завершать эфир. Диля написала: «С мужем живем 3 года, полгода назад все проблемы навалились разом. Поняла, что не могу справиться с ними. Собралась уходить, но чувства пересилили, а проблемы все остались. И следуя золотому правилу «не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней», я стала закрывать глаза на все проблемы. Но после этого поняла, что изменились... что они все изменились в еще больше, худшую сторону. Стала относиться к мужу как к постороннему человеку. И вопрос, следует ли следовать золотому правилу?
Следует золотому правилу, но при этом проблемы потихоньку решать. Потому что когда вы совсем от них уходите, ну, как бы они не рассасываются. Все равно нужно находить какие-то пути к сердцу вашего супруга и доносить до него, что есть вещи, которые реально вас беспокоят, что есть вещи, которые, может быть, даже вас не устраивают, что для вас очень важны ваши отношения, и вы готовы работать и над собой, над отношениями для того, чтобы это было, этот брак, это было хорошо для вас обоих. И это возможно. Опять же, возвращаясь к гитарам, поднастройка всегда реальна. Но она требует некоторых усилий с обоих сторон. Ну и чаще всего это усилие для того, чтобы донести до другого человека вашу озабоченность, какой-то проблемы, ваше несогласие, может быть. Но я думаю, что во многих случаях это возможно, но не терять надежду, что если вы хотите, если для вас это важные отношения, то стараться все возможное с вашей стороны сделать и перестроить ситуацию так, чтобы она была хорошей.
Итак, у нас остается 1 минута до конца эфира. Татьяна, давайте подведем тогда итог. Как же сохранить надежду в семье, если кризис, если все плохо так, что ты действительно хочешь все закончить и уйти?
Ну, несколько, наверное, вещей, о которых мы говорили уже. Первое, все-таки относиться к кризису как к временному явлению, но вот понимая, что это временно, делать что-то, чтобы он был разрешен, да, вот как 20 лет находиться в той же самой ситуации, это не есть хорошо. А второе, находить что-то хорошее, что вы можете из этой ситуации извлечь, понимать, что кризис – это время, когда что-то может быть перестроено, может быть легче, чем в другие времена, искать общих слов, общих тем с супругом, пытаться вернуться к каким-то временам, когда было хорошо. Ну и знать, что вообще говоря, ну почти все ситуации преодолимы, но требуются ваши усилия, требуется вера, что вас ждет хорошее дальше существование, да, ну и понимание, что эти отношения на самом деле значимы, и они могут быть для вас полезными.
Друзья, помните, что на дне ящика Пандоры лежала та самая надежда. Надежда есть всегда, главное ее откопать в своем сердце, потому что она где-то уже запрятана в закоулках. Желаем вам, чтобы в кризисах вы выходили в правильное русло, в достойную такую дорогу, чтобы семьи у вас сохранялись и поменьше проблем. Все, услышимся в понедельник в 14 часов. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.